Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с музыкантами и многодетными родителями Владимиром и Светланой Нор, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Помоги, Господи, изжить гордыню.
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира Его к Отцу, явил девам, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симону Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога, и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Евангелие от Иоанна, глава 13, с 1 по 17 стих.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение». Thank you.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях замечательные музыканты, многодетные родители Владимир и Светлана Норы. Здравствуйте, Владимир и Светлана.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне особо приятно нашим радиослушателям рассказать об этой замечательной семье, потому что вы не только прекрасны профессиональные музыканты, вы и родители 8 детей. Это такой подвиг. Давайте по порядку. Вот с самого начала, как вы узнали друг друга?
Я когда поступил в институт имени Гнесиных, тогда это был институт, сейчас Российская академия музыки, так получилось, что весь наш курс мальчиков всех забрали в армию. И я через 2 года только, собственно, пришел в институт, отслужив.
А где вы служили?
Служил на Западной Украине, в роте охраны. По ночам мало спали, ходили на посты, охраняли истребители.
А как так, музыки никакого местного армейского ансамбля, там ничего такого не было?
Ну, приезжала моя мама в часть и просила командира полка, чтобы меня куда-то устроили в музыкальный ансамбль. Он обещал, сказал, что мы, конечно, мы предоставим возможности заниматься и играть, но когда мама уехала, то ничего не произошло, и я просто продолжал служить, крутил гайки на самолетах. Мне предоставили духовой инструмент туба, на котором я за 1.5 часа научился играть, и на разводах.
Украшали разводы.
Дудел. Но мама мне привезла виолончель в часть, и где-то раз в 3 дня я занимался по 1.5 часа на инструменте. Когда все спали перед нарядом, я сходил там в кинобудку и занимался по 1.5 часа на инструменте.
Ну вот на 2 года вы были оторваны от своей привычной среды, от музыкальной среды. На ваш взгляд, даже вот такое событие в жизни, как армия, оно было нужное?
Я считаю, что мне это только пошло на пользу, потому что армия дисциплинирует жизнь. Мы жили по режиму. Что-то переосмыслилось в жизни. Потом я научился вообще все виды работы исполнять, какие только могут быть, строительные, плотницкие и так далее. Все что угодно. Армия воспитывает все-таки такую целеустремленность, стремление преодолевания каких-то трудностей.
Ну и, конечно, смиряет в какой-то степени.
Да, и смирение, конечно. Потому что, вот, например, я ни разу не пошел в отпуск, нас просто никого не отпускали, потому что все нужны были на службе. И как-то вот 2 года прошли, нельзя сказать, что гладко, но все-таки это дало возможность как-то укрепиться в жизни.
Володь, ну вы никогда не жалели, что пришлось отслужить 2 года?
Нет, никогда не жалел.
А вот ваши теперешние отношения к теперешней ситуации в стране, вы бы вот своих детей отдали вам?
Я отдал бы, безусловно, даже без сомнений. Я бы в армии начал задумываться о Боге.
То есть обретение веры началось там, да?
Да, началось в армии, да.
Вот вы вернулись в Гнесинку, вы встретили Свету, как это случилось?
Самый первый приход, значит, после армии в институт, я уже пришел вот на первую лекцию. Захожу в аудиторию, а там какая-то скрипачка разложила ноты на рояле и что-то разыгрывала. У меня мелькнула мысль, ой, куда я попал, так здорово играет, вот это уровень, думаю. Потом получилось так, что я наоборот как-то думал вот об этой девушке, что она как-то себя дерзко ведет с педагогами, дерзит им.
И вот, Володя, вам понравилось это дерзновение?
Нет, наоборот, я решил держаться подальше от этой девушки. А потом случились зимние каникулы. Я поехал на каникулы к родителям своим, и вдруг ночью мне снится сон. Лицо в темноте, в полной, лицо моей жены, будущей. И в ней я увидел свои глаза. И я влюбился в это лицо.
Это мистика просто.
Да, вы знаете, очень долгое время, потом, когда он стал за мной ухаживать, я все время видела в нем глаза своего отца. Особенно первое время. Меня это просто даже шокировало.
Ну вот, и вот в этот момент я впервые действительно понял, что есть сила свыше, которая, вот, значит, соединяет.
Видимый мир невидимый, что есть предопределенность.
Да, какие-то силы, которые руководят нашей жизнью. И когда я вернулся в институт, то первая ко мне, кто подошла, это была моя будущая жена, и я тогда уже окончательно влюбился. Она подошла, там сказала, о, ты с нами будешь с оркестром играть, но я был солистом.
А вот на зимней сессии что произошло интересное? Значит, сдавали мы все экзамены по специальности, ну, виолончелисты отдельно сдают, скрипачи отдельно сдают. Ну, мы сдали, и вот сдают виолончелисты. кто такой Нор, думаю, что за фамилия такая, и вообще какой-то он такой себя провинциальный, такой странный.
Володя, вы не из Москвы?
Я не москвич, я из Ростова-на-Дону.
А Света у нас москвичка.
Да, я москвичка. И вот сдали мы, у меня всегда были пятерки по скрипке.
А вот ваш путь музыкальный тоже с детства определился? Кто вас так вот?
Конечно, в
семье были музыканты?
Нет, у меня мама с папой не музыканты, они занимались в самодеятельности, как это было принято в 60-е годы. Они же 60-ники, да.
Родители.
Мама пела в вокальном секстете, а папа играл на гитаре, подыгрывал вот этим девушкам, которые...
Так, струнным инструментом, да. Как вы имели
уже,
космос.
Так сказать, внутриутробно. У папы были такие друзья знаменитые, как Юрий Висбор, Юлий Ким.
Свет, ну вот вернемся к нашей теме.
Я хотела про экзамен сказать, что вот одна моя одноклассница, Алла Петеримова, я подошла, спросила, как вы сдаете? Да вот, говорит, единственная пятерка вот у Нора этого. Я думаю, как у всех 4 балла, а у него 5? Это ж как надо играть? Потому что я-то знала, что мои-то неплохо играют, мы все-таки спецшколы, а им 7 четверки поставили, а ему 5. И я очень заинтересовалась, как же он играет тогда, если ему 5 поставили.
А так не приходилось слышать?
Нет, мы, в принципе, у нас концертов не было совместных, потому что все кафедры, они отдельно. Сами понимаете, что студентов много, и вместе мы не играем. А больших концертов в больших залах у нас тогда не было.
И вот интерес появился, когда вы поняли, что в плане профессиональном у Володи очень и очень даже.
Ну,
да?
Я просто, честно говоря, была ошеломлена таким звуком. У нас никто на курсе, вообще среди ближайших моих друзей, там, одноклассников, никто не обладал таким звуком. Никто. Когда я услышала, когда сел перед оркестром, начал концерт Давыдова. Он такой старомодный и такой немножко салонного типа. Такая нормальная немецкая сентиментальная музыка. И тут человек таким звуком играет. Я совершенно была ошеломлена, и я влюбилась в его звук. Сначала в его звук, а потом уже он меня покорил лично.
Место, которое музыка занимала в жизни каждого из вас, это было определяющим в то время и сейчас во многом. Вот это стало той объединяющей силой, и плюс вот самое главное, конечно, свыше, то, что совершается на небесах. Ну и как все складывалось?
А потом пришло 8 марта, и я решил так вот с линцой такой, не хотелось ни знакомиться, ничего, а просто вот думаю, ну 8 марта, может, подарок сделаю. позвонил ей домой, говорю, ты не можешь выйти, я тебе подарю подарок и пойду. А она подумала, говорит...
Погода очень плохая, что ж я пойду, у нас тут вообще-то гости собираются.
Да ладно, это самое, заходи, мол, и посидим. Ну вот, я пришел, и как-то мне так сразу понравилось там.
То есть дом уютный был, хлебосольный.
Да.
А сколько лет назад это было?
88-й год.
Ну, когда вас слушаешь и на вас смотришь, на ваши взаимоотношения, кажется, что это было вот только недавно. Что
а, все ничего те не же... изменилось, просто с той поры ничего не изменилось, никакой паутины, ничего не покрылось.
Вот это поразительно, это чудо просто, мне кажется. Наверное, же все не так безоблачно было.
Мы разные очень.
Мы очень разные.
Но, видимо, я понял, что вот эта разность, она как раз двигатель. Ну, конечно, что вот у нас общность интересов музыкальных. Оказалось, что жена у меня прекрасная скрипачка, и мы вместе все время работаем.
С тех пор, да, мы все время стали вместе играть в квартете, в камерном ансамбле. Вот как познакомились с 88-го года, всегда во всех классах вместе. И даже его потом выпасали профессиональные квартетисты. Был такой Антон Квартет, они к тому времени, когда же они его выпасали, они уже были лауреатами первой премии какого-то очень престижного международного конкурса квартетного. И готовились к следующему. Тоже во Франции, там во Виане есть очень престижный международный конкурс, который даже курировал Ростропович. И они ходили на наши уроки квартетные. У нас был профессор совершенно изумительный, ну, великий человек, конечно, Валентин Александрович Берлинский. Да я до сих пор очень жалею, что он ушел, уже скончался, и мне его всегда не хватает. И вот эти ребята приходили и слушали, как он в квартете играет. На наши уроки приходили. Потом, значит, говорили, давай с нами поедем, да будем играть. Это у тебя все будет в Европе, останешься в Париже, будешь жить и все. А он говорит, нет, я хочу играть только со Светой. Отверг все.
Потому что я уже тогда понял, что Света потрясающий музыкант. Гораздо интереснее тех, которые меня звали.
И вот так с того времени вам всегда вместе интересно.
Да, нам не скучно вместе, нам интересно.
Ну а как складывалась дальше жизнь? Вот ваш приход в храм и ваша работа в профессии.
Дальше, когда я вошел в семью жены своей, там у нее еще была сестра. Когда я пришел 8 марта знакомиться к своей жене, то на следующий день крестилась сестра моей жены. А мы были некрещенные со Светой. И она постепенно нас стала звать к себе в приход к отцу Дмитрию. Она сразу же попала же потом в приход отца Дмитрия. Это был крестовоздвиженский храм. Постепенно мы стали ходить, как бы привыкая вот к этой новой, другой жизни.
Это какой год был?
А это был тоже вот какой, 89-й год. И мы привыкли-то жить по светским каким-то законам. Ну и, в общем-то, унывали, потому что вот так безбожное житие, это все-таки оно унылое житие, на мой взгляд. И это все равно душа чувствовала, она же ищет душа, вот подспудно все равно Бога. Там мы видели, смотрели, как изменяется на глазах наших сестра Светина. Она познакомила нас с отцом Дмитрием Смирновым, и постепенно, с большим трудом, вот мы как-то стали перестраиваться. Внутренне. И потянулись к христианам, потому что они по-другому, они радуются, они совершенно вот другие люди. А вот этой радости у нас как раз и не хватало в жизни, такой постоянной.
Неофиты всегда радуются, я заметила.
Но мы еще не были неофитами.
Ну да, открывается целый мир, и этим миром хочется поделиться с самыми близкими людьми, а после этого уже начинается труд. Принято внутри церкви считать, что неофитский период длится 9 лет.
Нет, он гораздо быстрее закончился. Вот я крестилась в 89-м году, в этом же году я вскоре вышла замуж. Потом у меня в следующем году родился ребенок. Период неофитства, я считаю, у меня до сих пор продолжается, в смысле, я все время себя в церкви считаю новичком. Я не вправе там учить кого-то, что-то доказывать, вот я не смогу так. До сих пор вот читаю Евангелие, иногда вдруг какое-то слово так зацепит, что потом раскрывается еще больше вот это Царство Небесное, еще больше, оно прям все время
смыслы, да, глубина.
Поражает.
Чем для вас стало воцерковление, как бы вы определили вот этот рубеж? Ведь для многих можно черту провести жизнь до того и после.
Во многом нам просто милость Божия была, что у нас первым оказался духовником нашим отец Дмитрий Смирнов, первым человеком, который нас исповедовал, первый, который научил нас вере. Это был отец Дмитрий, это был наш человек, который родил нас во Христе, он был наш отец. И для меня он...
Таковым и остался.
Да, таковым остался. Я имею в виду, что я просто хочу сказать, что он для меня сделал гораздо больше, чем мой родной отец, который, конечно, обо мне заботился, но а отец Дмитрий во мне родил другого человека. Мне кажется, что я стала другим человеком.
То, что вы сразу попали и оба прилепились к такому мощному, такому удивительному священнику, это тоже дар Божий, потому что это уже сразу определило, можно так сказать, успешность семьи. То есть вот это вот решающий такой момент.
Да. Семья – это дело очень непростое, это крестоношение. Даже при всем внешнем благополучии, это все равно для каждого из супругов это крестоношение. Прежде всего, это ношение немощи другого человека, а у нас у всех полно. И вот ношение своих собственных немощей, немощи другого человека. И вот батюшка всегда помогает, чтобы это было, с одной стороны, очень просто, по-человечески очень просто, а с другой стороны, что это было именно прямо туда шло. Без всякой этой истерики, потому что, ну, мы женщины, мы вообще очень много мелочей придаем внимание мелочам.
Эмоционально мы немножко
все-таки. Да, батюшка всегда так здраво рассудит, причем всегда, когда я не приду, мне всегда его советы или ответы, или реплики просто поражают.
Да, главное, что никогда просчитаешь, и это бессмысленно. И бывает то, чего можешь совсем и не ждать чаще всего. Володя, а тоже вы сразу обрели отца, и для вас это все было гармонично, да?
Да, то же самое. Он как-то расставил в жизни главные акценты, на которые надо обращать внимание. И как-то путь показал, и мы как бы вот утвердились вот в жизни.
Вы прослушали первую часть интервью с музыкантами, многодетными родителями Светланой и Владимиром Нор. В материале прозвучали фрагменты произведений Моцарта, Бетховена, Шуберта в исполнении Нор-квартета. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как это сейчас? Сам Дмитрий. Ну и вообще стоит на это обращать внимание.
Дело в том, что само чудо, оно как бы ничего не дает. А чудо, оно же никаким образом веру не укрепляет. Существует чудо, как вот человек стал свидетелем чуда. В Зейтуне было чудо в 65-м году, явление там Богородицы на храме. Увидели видение, там десятки тысяч человек. Ну и что, от этого жизнь этих людей изменилась? Чудо это как бы ничего не значит. Вот мы видим, Господь наш Иисус Христос, конечно, творил чудеса, но Он творил как бы вынужденно. То есть вот апостолы, переправляясь на лодке на другую сторону Генесаретского озера, он остался один наедине молиться. Потом, когда настала ночь, ему нужно было догнать апостолов. Обходить озеро вокруг он бы не успел. Он тогда пошел по водам прям. Почему? Но ему нужно было их достичь. Но он не пошел туда дальше, он в лодку вошел, дальше доплыл с ними. То есть это чудо, оно имело практическое значение. Чисто транспортное. Или там вот болен человек, он его исцелил. Вот слепой, он его попросил, он увидел его состояние души, готовность к этому, он дал ему зрение. Мертвый Лазарь, вот они плачут, он его воскресил. Все имело практическое значение. Вот если он мог это сделать тайно, он делал тайно. Удалялся, всех закрывал, выгонял из дома, и только Петра, Иакова и Иоанна брал с собой и при них совершал воскрешение. Делать не на показ, не для того, чтобы, потому что, ну, понятно, Господь и сейчас может такие чудеса показать, что вообще все уверуют. Богу нужна любовь. От того, что людей насильно с помощью чуда заставить что-то делать, это же не прибавит им любви. А Богу от нас нужна только любовь. Больше ничего. Чудо, оно удивляет человека, но не дает возможности ему полюбить. За чудо, ну вот Арутюн Акопян у нас был такой фокусник, или Игорь Кио, ну их смотрели, хлопали в ладоши, но это не значит, что кто-то любил, что они кого-то там распилили на сцене, там или чего-то. Это, в общем, как бы не значит ничего. А так сверхъестественные вещи бывают. А бывают ложные чудеса. Вы Библию читали? Помните, как фараоновы волхвы какие чудеса устраивали? когда еврейский народ хотел покинуть пределы Египта. Мироточение икон, конечно, чудо. Оно необъяснимо с такой естественной точки зрения. Но, с другой стороны, это вещь обыкновенная. Сколько существует в церкви, столько икон и мироточат. Мироточат и головы святых. Вот, например, в Киево-Печерской лавре. Как советская власть кончилась, монастырь стал действовать, головы опять стали мироточить. А когда там был музей, не мироточили. Да, это как бы естественно. Купола обновляются, иконы светлеют. У нас в храме икон 5 мироточило. Так сказать, ну, это как бы... Ну, икона же святыня, она же должна, так сказать... Но все равно от нашей веры зависит наше возрастание. Самое безопасное любые явления такой силы Божией воспринимать с покаянием.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Я продолжаю размышления о жизни и творчестве Михаила Булгакова, начатые в предыдущей передаче. Один-единственный критик, не будучи лично знаком с Булгаковым и почти не зная его творчества, смог, как мне кажется, многое угадать в его многоступенчатой, но в сущности несложной тактике, изложив свои соображения в статье «Смысл и судьба Белой гвардии». Статья эта, как я уже сказал, принадлежит Владиславу Ходосевичу, не могущему никак быть заподозренным в зависти к более удачливому собрату. Так как пьес Ходосевич не писал, да и в пору написания своей рецензии уже не являлся советским писателем. Эта статья, в силу своего оригинальнейшего, пристального, всегда характерного для этого поэта и критика взгляда на предмет, в особенности на фоне заполонивших современные издания панегириков Булгакову, часто имеющих даже вид толстенных фолиантов, заслуживает того, чтобы быть процитированной полностью, что я и сделаю с необходимо минимальными купюрами и с присовокуплением своих кратких комментариев. И о романе, и о пьесе было немало писано, и еще более говорено, пишет Ходосевич. В эмиграции усердно читали роман, не столько за его художественные достоинства. Этот вопрос отступал на задний план, как, добавлю, отступает и теперь. Сколько удивлялись, как эта советская власть допустила печатание «Дней Турбиных» и постановки «Белой гвардии». Известия, доходившие из Москвы, как будто подтверждали довольно распространенное у нас мнение о белогвардейском смысле «Белой гвардии». Советская критика там травила автора, а публика валом валила в художественный театр. Потом пьеса была даже снята с репертуара по приказу властей. Потом, после долгих хлопот, ее вновь разрешили, но с переделками и при условии, что она будет ставиться редко, по каким-то особым дням и по особым ценам, чтобы сделать ее менее доступной широким массам. Признаюсь, несмотря на все это, мне было трудно поверить за раз и в отчаянную смелость Булгакова, и в наивность большевиков, и в слепоту их цензуры. Упорно напрашивается мысль, что события, разыгравшиеся в Москве вокруг Дней Турбиных и Белой гвардии, должны растолковываться как-то иначе. Теперь я получил, наконец, возможность прежде всего разобраться в самой пьесе, вникнуть в ее истинный смысл, в ее, так сказать, голый текст. И уже отсюда сделать выводы относительно всего, что произошло вокруг нее. И должен сказать со всей откровенностью и ясностью, с Белой гвардией вышло недоразумение. Вероятно, не все, но слишком многие в эмиграции увидели в пьесе то, чего в ней нет. Произошло же это, видимо, потому, что московские события были здесь истолкованы не совсем верно, а в некоторых отношениях и совсем неверно. Постараюсь объяснить мою мысль. Если мы возьмем «Белую гвардию» в отличие от того, как она показана нам талантливыми руководителями и актерами пражской группы, если мы примем во внимание лишь самый текст ее, то придется заметить, что эта пьеса с совершенно отчетливой тенденцией, столь же отчетливо выраженной. В ней нет ни малейшего сочувствия белому делу, чего и ждать от советского автора было бы полнейшей наивностью. Но нет и сочувствия людям, посвятившим себя этому делу или с ним связанным. Теза Булгакова в конечном счете совпадает с большевистской, и только в ее мотивировку, действительно, внесены им некоторые приемы, не совсем обычные в советской литературе. По существу, однако, эти приемы нисколько не противоречат теме. В советской литературе, за немногими исключениями, господствует стиль ударный, глубоко вульгарный. Белая армия всегда в нем изображается в виде банды извергов и мерзавцев, движимых единственной жаждой – пить кровушку. Ни одной не только светлой, но сколько-нибудь человеческой черты белогвардейцам иметь не полагается. Вот от этого-то лубочно-плакатного канона, к которому одинаково привыкли там и здесь, Булгаков и отступил. Это несомненно и очевидно. Но отступив от изобразительного канона, отменил ли он и требуемое отношение к изображаемому предмету? Вот на этот-то важнейший, решающий вопрос и необходимо ответить. Нет. Булгаков относится к Белой гвардии вполне отрицательно, хотя и не испытывает острой вражды к людям, ее составляющим. Он почти их не осуждает, да такое осуждение ему не нужно. Напротив, оно даже ослабило бы и его позицию, и тот удар, который он наносит Белой гвардии с другой, более принципиальной, а потому и более чувствительной стороны. Лубок и грубость он оставляет другим авторам. Сам же предпочитает снисходительное, почти любовное отношение к своим персонажам. Чем подсказано это отношение, чувством или только литературным расчетом, этот вопрос я оставляю в стороне, он для нас несущественен. Литературный расчет тут во всяком случае налицо, и сделан он правильно. Среди военных персонажей пьесы не только нет ни одного классического кровопийцы, но есть лишь один человек, вовсе презренный – Тальберг, да и тот, пожалуй, не столько предатель, сколько шкурник. Не объясняется ли это в этом, равно как и в других случаях, добавлю от себя, негативное изображение персонажа пристрастным, как часто с ним бывало, отношением Булгакова к его прототипу? Его наличность в пьесе даже способствует той объективности, которую нельзя назвать ложной, ибо она все-таки действительно остается объективностью, но которая задумана с очень тонким расчетом. Автор, введя Тальберга, как бы говорит: «Я не идеализирую Белую гвардию», и этим отводит от себя всякое подозрение в том, что он хочет ее унизить. Затем от негодяя Тальберга до героя Алексея Турбина идет целая цепь постепенно высветляющихся персонажей. Их можно расположить в точной последовательности. На первом месте Шелюинский. Это вовсе не негодяй, но и не человек безукоризненной честности. Да и о ком из персонажей Булгакова, опять добавлю от себя, можно это сказать. Он пустышка и враль, на прямое шкурничество он не способен, но еще менее способен на самопожертвование. Он честно служит Белой гвардии, но не свяжет с ней своей судьбы и очень легко переживет ее гибель. За ним Мышлаевский, отличный фронтовик, хороший товарищ, человек несложный, потому что ни до какой сложности он еще и не доразвился. Гибелью армии он раздавлен и никогда уже не оправится, но будет тянуть лямку, находя утешение в картах и водке. При большевиках ему суждено опуститься. Капитан Студзинский, фигура несколько бледная, средний тип честного служаки и порядочного человека. Затем, наконец, Алексей Турбин, истинный герой, человек рыцарской доблести. Его младший брат, юнкер, прекрасный юноша, к который так же, как Алексей, не задумался бы пожертвовать жизнью. Но судьба от него не требует этого. Армия погибнет прежде, нежели его героизму находится случай выявиться. Итак, личный моральный облик людей, составляющих в пьесе «Белую гвардию», довольно высок. Но вот тут-то, установив это обстоятельство, автор и наносит «Белой гвардии» свой хорошо рассчитанный удар, вполне согласованный с тем, что полагается о ней думать и говорить в СССР. Булгаков лишает ее того самого главного, без чего она не только обречена на гибель, но и с самого начала уже мертва. Ни единого слова о смысле и цели ее существования, о пафосе ее борьбы не произносит ни один из ее участников. И это отнюдь не случайно. Именно в этом и заключен весь яд, пронизывающий пьесу от первого ее явления до последнего. Об идеологии Белой гвардии у булгаковских белогвардейцев нет и речи потому, что самой этой идеологии не существует. Белая гвардия гибнет не от того, что она состоит из дурных людей с дурными целями, но от того, что никакой настоящей цели и никакого смысла для ее существования у нее нет. Такова центральная, руководящая мысль Булгакова, может быть, им неосознаваемая, но главенствующая уже по причине согласования с главной чертой его характера – полной беспринципностью, или, вернее, непониманием сути той принципиальности, за которую нужно расплачиваться жизнью. Не отсюда ли беспринципное ренегатство Булгакова, выдаваемое за принципиальность из-за порядочности? Это уже мои слова. В виде открытого утверждения это нигде не сказано, что для Булгакова, всегда учитывающего интересы всех противоборствующих сторон обычно, но молчание тут выразительнее всяких слов. Впрочем, духовная бессодержательность Белой гвардии показана у Булгакова в образах много раз и варьирована на все лады. Ленность мысли, привычка к насиженным местам, к нажитым и омертвелым традициям, к обывательскому укладу с его легкими романами, с картишками, с водочкой – вот что движет средними персонажами пьесы. Здесь я прерываю цитату, так как нахожу нужным заметить, что Ходосевичу, не знающему ни уклада жизни Булгакова, ни персонажей дальнейших его произведений, даже и в голову не может прийти, что такой обывательский идеал, равно как отсутствие какой-либо философической или мировоззренческой идеологии, соответствует мировоззренческому идеалу самого автора пьесы. И в этом свете в его глазах собственные персонажи наверняка должны были выглядеть как герои. Булгаков ведь противостоит советской власти не на уровне идеологическом, но на уровне чисто бытового практицизма, о чем тоже будет мною сказано. Интересно исследовать в этом смысле сливающиеся интонации повествователя и автора в позднейших произведениях. И это я тоже в дальнейшем сделаю. А пока возвращусь к Ходосевичу. Кстати сказать, мотив водочки, пишет он далее, почти лейтмотив пьесы. Недаром она и кончается унылой песенкой Николая Турбина о водочке. Под эту песенку опускается занавес, и уже не верится, что Николай действительно способен продолжать борьбу, как он вскользь обещает. У красных в это же время звучит победный марш. В Москве, разумеется, играют «Интернационал». Далее Ходосевич высказывает несколько соображений по поводу Алексея Турбина. Продолжаю цитировать. «Правда, остается еще Алексей Турбин, самый положительный образ в пьесе. Но и этот образ только подчеркивает общий тезис автора. Турбин погибает геройски, но геройство его по пьесе бессмысленно. Оно движимо всего только разновидностью традиции, воинским долгом, понятием омертвелым, ибо превратившимся в самоцель». Во имя чего стоит выполнять этот долг, герои Булгакова не знают и над этим не задумываются. Даже Алексей Турбин ни разу не говорит ни о чем подобном. Политическая беспочвенность Белой гвардии подчеркивается у Булгакова еще и политической недальновидностью и неразборчивостью. Автор не случайно приурочивает события своей пьесы к моменту связи Белой гвардии с украинским гетманом. Но этого мало. по линии политграмоты Булгаков идет и дальше. Его герои сами не видят смысла своего дела, не верят в его успех. Не случайно, садясь за карты и выбирая места, все они с меланхолическими шутками выбирают пики, злосчастную масть. В символике пьесы этот момент очень острый. Не случайно и то, что Мышлаевский зовет Шервинского «бывший поручик, бывший лейб, бывший гвардии». Кажется так, я цитирую по памяти. Наконец, даже мотив верности государю и присяги Булгаковым, так сказать, вынут из-под его героев. Они знают, что государя нет, а Шервинский позволяет себе даже безвкусно врать, будто видел его в Берлине. Самый гимн затягивает они уже с пьяну. Говорят, в Москве эта сцена показана в самом безобразном виде, и это, конечно, более соответствует идее пьесы, нежели смягченная форма, избранная пражской группой. Опять же, и этого мало. Булгаков последователен. Он показывает не только армию, но и то общество, которое стоит за ней, с которым она связана. Это милая, но пустая, охочая до романов барынька, жена Тальберга. Надо заметить, что ее роман с Шервинским начинается до того, как она узнает о подлости своего мужа. И такой же милый, но глупенький, наивный, неуклюжий, набитый плохими стихами и избитыми цитатами студент Лариосик. Он олицетворяет собой вечную неудачницу, оторванную от жизни интеллигенцию. Все события пьесы показаны автором как последняя судорога тонущего, обреченного мира, не имеющего во имя чего жить и не верящего в свое спасение, и лишенного настоящего трагизма, добавлю от себя. В этом и заключен подлинный смысл Белой гвардии. «Что же произошло с ней в Москве?» – спрашивает Ходасевич. «Далее самое интересное. Мне кажется, это понять нетрудно», – отвечает он. «Советская цензура верно поняла и роман, и пьесу, и по-своему была права, пропустив и то, и другое. Советская критика набросилась на автора потому, что, не поняв его замысла и не разглядев идеи, поверила, будто бы он мягко изобразил белогвардейцев потому, что и впрямь им сочувствует. Но Булгаков, опять добавляю от себя, не романтик, он прагматик, ставящий пред собой вполне конкретные цели – создание себе литературного имени, а заодно и закладку дальнейшей материальной базы существования. Другая часть, опять слова Ходасевича, может быть и поняла, в чем дело, но испугалась, что идея недовольно обнажена и подчеркнута. Отступление от канона в изображении белогвардейцев показалось ей опасно. Эта часть критики оказалась и в самом деле, со своей точки зрения, права. Нужно думать, что московская публика, достаточно знакомая с советской литературой, разве только в меньшинстве могла вообразить, будто дело идет о прославлении Белой гвардии. Большинство поняло смысл пьесы верно. Но так ужасна там обстановка психологическая, что хотя бы одно лишь отсутствие прямых личных клевет и грубых издевательских оскорблений по адресу белых, хотя бы лишь сколько-нибудь человеческое отношение к белым со стороны автора, способны показаться и чудом, и смелостью, и чем-то вроде сочувствия. Здесь, опять прервав Ходасевича, замечу, что эту свою козырную, как ему уже начало казаться, карту с двоящимся, мерцающим отношением к белым, Булгаков попробует применять и в дальнейшем, в пьесе «Бег», где его отношение к Белой гвардии принимает сильный крен в сторону ее осуждения и уже полностью лишено двусмысленности дней Турбиных. Булгаков опускается здесь даже до того, что позволяет себе применить большевистские штампы, например, в сцене допроса Голубкова контрразведчиком Тихим в начале «Третьего сна». Но далее, увидев, что эта тема уже не срабатывает, он некоторое время находится в поисках и даже в некотором смятении, после чего делает попытку вернуться к уже усвоенной и хорошо изученной им стезе сатирика, применив его на более прибыльной области кинодраматургии. Когда же и этот опыт перестает оправдывать себя, он обращается к драматургии биографических, так сказать, портретов, с проекцией на современность. Когда же и это не находит спроса, пишет однозначно конъюнктурную пьесу «Батум», применяя в ней ранее найденные на предыдущем этапе приемы. Когда и это не оправдывает себя, пробует заняться авторской интерпретацией чужих сюжетов. При всем этом ни одна пьеса не пишется с тем, чтобы быть положенной в стол. Ставка делается на пробивание пьес на сцену и на дальнейший коммерческий успех. Заметим, кстати, что ни одна из булгаковских пьес, как, впрочем, и большая часть его прозы, не написана, так сказать, для себя. Все они написаны по заказу различных театров и издательств. То есть замысел их созревал только тогда, когда получался аванс, а впереди брежело весомое материальное вознаграждение. Не отсюда ли несоразмерные ситуации переживания Булгакова по поводу их лежания в столе? Продолжаю цитировать статью Ходосевича. На это сочувствие, пусть и ничтожное, пусть даже обидное в своей сущности, публика ответила сочувствием пьесе. И опять-таки со своей точки зрения была права. Успех пьесы, направленной против врагов советской власти, силою вещей превратился в демонстрацию против самой советской власти. До нас этот момент докатился в виде легенды о контрреволюционном смысле булгаковского произведения и весьма многих загипнотизировал. Многие в этот смысл уверовали. Не с момента ли этого успеха, опять прибавлю в скобках, тщеславный и быстро срастающийся с новой маской Булгаков едва ли не всерьез стал верить в свое оппозиционерство, а затем и избранничество в виде рупора протестных настроений. Продолжаю цитировать Ходосевича. Однако, со своей точки зрения, права оказалась и советская власть. Если Белая гвардия и не контрреволюционна сама по себе, то контрреволюционен, вопреки воле автора, оказался ею производимый эффект. Следовательно, власти при ее принципах ничего другого не оставалось, как или запретить пьесу вовсе, или, по возможности, препятствовать ее посещаемости, а художественному театру предписать, чтобы белогвардейцы были изображены, елико возможно, в гнусном виде. Но, конечно, и это не помогает и не может помочь. Белая гвардия, благодаря легенде и недоразумению, стала уже олицетворением мечты о противобольшевистской пьесе, о свободном слове. Не поддался ли, повторюсь, этому мифу и сам Булгаков? В этом качестве она и превратилась в явление противобольшевистское. Такова причуда судьбы, но в этом есть своя логика. Дальнейшие размышления о романе и пьесе Булгакова мы продолжим в следующих передачах.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Вячеслав Шенкевич. Рассказ «Богатый бедняк». Жил-был один человек. Жил с верою в Бога, честно, без зла, потому и не богато. Имел небольшое хозяйство, сад, огород, трудился на земле и от трудов этих кормился. По воскресным дням и праздникам ходил в церковь, а дом свой никогда не запирал и с радостью принимал даже просто прохожего. И как бывает иногда, по милости Божьей, земля преподносила ему сюрпризы. То золотая монетка на покосе найдется, то плуг вывернет серебряную ложечку. А как-то раз весной, копая ямки под молодые деревца в саду, он нашел кувшин небольшой, но очень красивый. Сразу и не поймешь, из чего сделан. То ли из фарфора, то ли из стекла полупрозрачный, с чудным орнаментом. Человек еще удивился, как это он не разбил его лопатой. Полюбился ему этот кувшин. И не только за красоту, а за то, что вода в нем в жару, оставаясь прохладной, не раз утоляла его жажду. Прошло лето, и как-то в огороде, удачно продав плоды своего труда, решил человек пройтись по лавочкам. И не столько для того, чтобы что-то купить, хотя и не без этого, а больше посмотреть да пообщаться с людьми. И вот в лавочке антиквара, на самом видном и почетном месте, он увидал свой кувшин. Ну, не свой, конечно, но очень похожий. Чуть-чуть отличался рисунок, и у этого кувшина было расколото горлышко. В недоумении он спросил у старичка-антиквара: почему на самом почетном месте стоит этот кувшин, да еще треснувший? Что за ценность в нем такая? Тот ответил, что если бы не расколотое горлышко, то он, антиквар, давно бы был очень богатым. Кувшину этому много сотен лет. На земле таких кувшинов осталось совсем мало, так как способ их изготовления давно утерян. Если бы был цел, то стоил бы... Цена, которую назвал антиквар, поразила человека. Она была во много раз больше, чем стоило все его хозяйство с домом и с садом. И у него в доме на столе просто так стоит такое богатство. К человеку пришел страх. Страх, что украдут у него это сокровище. Спрятать, скорее спрятать, чтобы никто не видел, а потом продать. Ну где же спрятать? А вдруг найдут? Как и он нашел? Нет, буду носить с собой, — решил человек. Жизнь перевернулась. Богатство, завернутое в тряпицу и спрятанное под рубаху, не позволяло работать, лишило сна. Он начал избегать людей, так как видел в них только воров. Стал запирать дом и никуда не выходить. Он даже забыл, что из кувшина можно и должно пить. Он перестал молиться. В воскресенье, скорее по привычке, чем с радостью, он пошел в церковь. От страха потерять свое богатство он забился в угол. В этот день читалось Евангелие от Луки. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Служба продолжалась. Услышанные слова как будто разбудили человека. Страх потерять сокровища пропал. Он осмотрелся вокруг. Храм и люди в нем были те же, а вот внутри у него что-то изменилось. И тут он решил, что сделает с кувшином. Закончилась служба. Человек вышел из храма, подошел к роднику на церковном дворе, достал кувшин, наполнил водой, поставил у источника и спокойно, как самый богатый бедняк, пошел домой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.